hurry it.
Всем привет, с вами подкаст «Славные парни». Ну что ж, мы со Славой долго ждали этот фильм. Надеялись, что будет все не так плохо. Но все оказалось, как оказалось. 19 июня 2020 года Дисней разразился экранизацией романа «Артемис Фаул» от Йена Колфера. Но поначалу фильм должен был бы выйти в прокат, но начался COVID-19. Фильм быстренько перенесли в цифровой релиз на Disney+. Фильм вышел, и сегодня мы будем это обсуждать. It's showtime. Честно говоря, я с Фаулом, наверное, с книгами познакомился году, наверное, в 2004. И я начал читать сов второго романа, который называется «Миссия в Арктику». Потом, соответственно, я купил «Шаг от вечности». Потом это был «Ответ на удар». И закончил я читать «По-моему, на зове Атлантиды». Вообще, в серии есть 8 романов. И Артемис Фаул начал скатываться в унылое говно уже после третьего. Потому что, ну, что-то совсем как-то не очень. Ибо возвращались старые персонажи, зачем-то добавлялись новые. И как детский роман это, в принципе, оно читалось нормально. Но пару раз Эскмо переиздавала книжки. И, в общем, да. После секретных материалов я понял, что Артемиса Фаула можно, в принципе, не читать. Стал хромать еще и перевод, который был кривым и косым. И вот однажды была новость о том, что Колфера будет экранизировать. Мы такие, ура, фанатским сообществом. Потом увидели первый трейлер и такие, не ура. Не, ну спасибо, конечно, за Колина Фаррелла, это все хорошо. На этом плюсы фильма кончаются. Артемиса Фаула ждали с 13-го года экранизацию, когда первые слухи о том, что Дисней это все будет экранизировать. Хотя я на самом деле...
Я с 8-го ждал.
Ждал, нет, там была информация о том, что это будет фильм на основе первых двух книг, то есть «Миссия в Атлантиду» и оригинальный. Я подумал, да, это будет круто, ну как бы, блин, это хорошие книги, в всяком случае. Но что-то, короче, не срослось. О фильме можно сказать коротко. Зачем вы это сняли? То есть... Человеку, который не читал про что книги, будет больно смотреть. Человеку, который читал книги, будет вдвойне больно смотреть, потому что нихера не понимает, что происходит вокруг. Потому что, когда я посмотрел весь фильм, я понял, что где-то к середине они просрали вообще всю мотивацию героев, отчекрыжили полчаса фильма, в котором все это выясняется, и потом герои уже подружились, там уже все понятно, кто главный злодей, ясно. И все это движется к закату. Да и вообще, фильм — это рассказ в рассказе.
Ну, начнем, наверное, с самого начала фильма. Ну, не с того, где молча сидит в тюрьме, и то, что он рассказчик, хотя это тоже идея говёная, потому что изначально в чем суть заключалась, то, что там, по идее, в книге читались рапорты, ну, самое начало начинается с рапорта о встрече с Артемиусом. То есть вообще вся книжная серия начинается с рапорта о встрече с Артемиусом на Родосе. Вот, и в последней книге, собственно, оказывается то, что, ну, рапорт как раз Элфи, и она его начинает писать, рассказывая, собственно, Фаулу, так скажем, перерожденному всю историю. Если ты дочитал, то там такая чушь в конце. Там последние две книги, это про демонов и...
Да, я знаю.
Временной парадокс, это чушь.
Да, да, вот временной парадокс, я знаю, что... Потому что я закончился на «Затерянном мире», потом там пытался прочитать еще «Зов Атлантиды» и такой... Нет, это все, я больше не могу читать. У меня, если ты заметил, на полке стоят первые три книги в нормальной, так сказать, обложке, а остальное уже переиздание. Я такой, нет, не хотят.
Так вот, самое начало, я имею в виду, ладно, фиг с ним, то, что Мулч рассказывает, хрен с ним. Фильм начинается с того, что Артемиус идет серфить.
Ирландец идет серфить в Ирландии. Это важное уточнение.
По книгам Артемиус до второй книги вообще, в принципе, презирал любой физический труд, потому что у него для этого дворецкий был. Да и вообще, в принципе, он как аристократ вообще любую физическую деятельность пытался не выполнять, потому что у него, в принципе, мозги были, и ему хватало их, чтобы разобраться с любой ситуацией. До, собственно, второй книги, где он и в Антарктике по поездам успел попрыгать. И вот кульминация его вот этой вот размышления, то, что пора бы ему заняться собой, было, когда он по трубе сраный полз.
Когда он подтянуться не мог по трубе.
Да, и он такой, надо бы заняться немножечко как бы физподготовкой. Здесь же Фаул начинает серфить. Начинает, я не знаю, как это хрень на одном колесике называется, на этой фигне ездить. Он одевается совершенно как обычный пацан. В книгах, опять же, он весь такой на классе, он постоянно ходит в костюмах, и это одно из его бзиков даже. И я начал ловить себя на мысли, я просто начал наблюдать за ним, за, вот, ну, собственно, Колин Фарреллом, отцом, то, что Колин Фаррелл — это охуительный подросший Артемиус Фаул. Он реально ходит всегда в костюмах, он всегда серьезный, всегда это, ну, пытается с сыном... Вот представь, если бы Колина Фаррелла, ну, вот просто представь, что он Артемиус Фаул, просто подросший, у которого сын.
Артемиус Фаул третий.
Ну, типа того. Меня взбесило просто неимоверно то, что, во-первых, отца еще не похитили, и, ну, как бы, ладно, это происходит до событий первой книги даже.
Они убили мать.
Да, они убили мать. Это, собственно, главная мотивация, точнее, не мотивация, а, так скажем, человеческая сторона Артемиуса, потому что по книгам он, ну, блин, вообще циничный такой и... вообще полностью, ну, серьезно, и он пытался походить на отца, который там был преступником и прочее, прочее. А мать у него как раз была такой его человеческой стороной, которая еще проблескивала.
Которая: Арти, прекрати быть говнюком. Ну, мяам, прекрати. Ну, мяам. Подрастешь, будешь.
И у нее там, ну, она немножко крыша поехала, когда батю похитили, но они не знали, что его похитили там. Думали-то, что он там потонул, по-моему.
На лодке как раз-таки.
Да. Вот. И они еще так говенно сделали эту сцену с креслом и психиатром из второй, по-моему, книги. Или из третьей, по-моему, из второй. Где он рассказывает про кресло, какое оно, типа, все такое клевое, и Арти такой: ну, оно как подделка, братиш.
На самом деле, я только одного не понял. Зачем вот это было описание из книги о том, что там Артемиус Фаул обыграл шахматиста? В книге ясно дали понять, что он не учился, потому что на экстерном все закончил. Там и было очень даже умным. Нахрена ему приписюнили школу, я не понимаю. Зачем делала вот это вот описание о том, что он гений, но он все равно учится в школе, ему читают сказки. Ребят, вы просто определитесь, он гениальный ребенок в 12 лет, либо ребенок, который очень умный, но ему читают сказки. Это очень важный момент, потому что мы сейчас про Артемиса Фаула говорим, который в фильме именуется криминальным гением. Что ты, блядь, сделал криминального? Я не понимаю, в книге было написано, что он там взламывал компьютерные сети, очень удачно подделывал картины и продавал их там коллекционерам, сам был каким-то там коллекционером, то есть выстраивал свою криминальную империю так, как делал его отец. Тут ни хрена непонятно, преступник ли Фаул старший, не преступник, он коллекционер, что вообще он делает? То есть как бы знаменитый коллекционер антиквариата, он Лара Крофт? Потому что он ирландец?
Я тоже не понял, нахрена они взяли вот это, то, что он гений. Наверное, знаешь, хоть просто чекмарк, то, что он гений, отметили по книжке. Как бы в книге очень классно описывалось, то, что, ну да, у него точенный вкус, он перерисовывал картины, выдавался, ну там, под разными псевдонимами. Он написал несколько книг по психиатрии и психологии. То есть, и тоже у него там было несколько своих псевдонимов, поэтому в книге очень весело показывали, как он на приеме у психиатра сидел. Здесь же, ну, если пытаться подтянуть свою базу знаний из книг, ты сидишь, смотришь, как он сидит у психиатра, и как бы, как он срывается и уходит, и вот это вот. И ты такой, ну блин, это не тот персонаж, вот... Они пытались популяризировать, наверное, то, что, ну, как бы, в книгах, в первой особенно части, он реально описывается как говнюк, ведет себя как говнюк, ну, только ближе, там, к концу, к концовке, чуть-чуть капельку что-то хорошее делает, но все равно остается говнюком, то есть вся первая книга, он там говнюк, но очень харизматичный тем, что он гений и пытается всех обдулить, и он там реально интересные планы придумывает. Здесь же вот этот его конечный план...
Какой план? Это экспромт.
К примеру, по книгам, даже ладно, если бы он пошел серфить, там бы Дворецкий просто вот постоянно был бы где-то рядом. Когда он там еще на этой катался, он тоже был бы рядом.
Дворецкий был бы просто скалой, которая стоит рядом, тупо его прибоем сбивает, он просто такой стоит и все.
Да, и как бы меня еще повеселило, когда он сидит типа в этом, в укрытии, листочками припорошенной, ну и вот этим вот в камуфляже, и такой типа, ну, подносит...
В костюме.
В костюме, да. Вы что, орёте надо мной, что ли? Все в этом фильме в костюме, кроме Артемиуса, ближе к концу.
Мне нужен костюм. Зачем тебе нужен костюм? Смысл костюма? Если бы он какие-то там способности давал, я бы еще понял, что это была какая-то необходимость. Я так, мне нужен мой костюм.
Также я не понял, почему они вылезали из трейлера, доснятую сцену с графикой, когда он, ну, берет книжку волшебного народа у... вот этой вот бомжовской эльфийки, которая постоянно алкашку пьет. То есть в трейлере она была, где она, ну, молодеет на глазах, типа, и все дела. В фильме этого нет.
Кстати, в фильме очень много шуток, которые вроде бы смешные, но когда ты знаешь подоплёку, ты такой, блин, вы что, сейчас серьезно? Ну, как бы, зачем? Шутки про то, что Мульч любит музыку, Вершков тоже непонятно зачем приплели. То, что Мульч, в принципе, живет в мире наверху, ему нормально. Но вот эти шутки про то, что командир крут, я, конечно, не знаю, как вас зовут, но, может быть, я не знаю, как вас зовут. То есть, если ты помнишь, что его же в книге звали Джулиус Крут, поэтому, соответственно, если вы играете Джуди Денч, значит, он должен быть Джульетта Крут, как бы.
Да, но Джульетта у нас уже есть, Джульетта Дворецкий.
За каким-то хреном туда тоже впихнута, который не делает ничего.
По книге она такая блондинка-блондиночкой, такая девочка-девочкой. Но она там хоть какую-то подоплеку несет, потому что последний, ну точнее, бой Дворецкий с троллем как раз на этой почве происходит. Который типа там был супер великий, который там весь потом отдел подземной полиции изучал.
Мне нужен кто-то, кто понимает 12-летку. Другая 12-летка. Чувак, ты всю жизнь растишь пацана. Какие проблемы с пониманием? Ты сраный Альфред. Ты знаешь этого пацана с пеленок. Ты знаешь всю историю семьи. Зачем тебе еще ребенок, чтобы понимать другого ребенка? Зачем? Мне нужная мотивация. Абсолютно.
Давай просто там, мы сейчас только, ну, относительно начала и капельку там из середины, из конца хватали. К сюжету чуть потом вернемся, потому что у меня к нему там, ну, просто гора претензий есть. Давай про каст поговорим, пока мы никуда не убежали.
Колин Фаррелл молодец. Его немного, его в тему. Вот я прям такой, шикарно просто вот это вот прям.
Охуительный выбор. Он, наверное, единственный, кто здесь вообще старается. Он вот реально вот, ну, на полную катушку там просто вот пытается хоть какую-то химию с сыном сделать, хоть, ну, я не знаю, хоть какой-то шарм, что ли, ирландский добавить. То есть вот он, я когда размышлял, собственно, над кастом, когда это был в 2008 году, когда я думал, когда я сегодня нашел у себя видео в ВКшке, где у меня там каст собран, где там слеплено видео. Вот. И я даже никогда не задумывался о Колине Фарреле, и это, наверное, вот прям вот попадание вот 10 из 10 просто. Вот он там вывозил просто все, что только возможно. И, наверное, второй, ну, относительно попадание, но который, ну, хорошо выглядит, это, собственно, Мулч. Он более или менее норм, но зачем он вот этот вот голос делал? Я бы лучше Олафа послушал из «Холодного сердца», как он голос делает.
Ну, Джош Гад молодец, в принципе. Очень хороший. И отличная графика, как он роет тоннели.
Ну да.
Вот это вот момент, который мне понравился, что единственное, над этим персонажем поработали. И вот он прям как из книги почти что. То есть вот эти вот его шутки, жрать землю, приколы над гоблинами. Это вот прям вот очень близко, вот прям вообще вот хорошо.
Ну да, единственная хреновая графика их и... Непонятно, зачем сделали, когда у него вот усища начали двигаться в свою сторону. Там они как бы двигались у него, но у него отдельно волоски двигались, и, ну, они прям не вот так вот волнами шли. Но это суть маленькая придирка. Я рад, что, как бы, во-первых, они всю, так скажем, анатомию гоблинов сделали правильно, и они не ударились вот в дерьмовые и в пердежные шутки, они сделали грамотно, один раз показали, и показали очень быстро, показали очень нормально, то есть... Это единственный вот персонаж, чьи способности, ну, кроме усов, сделаны прям вот молодцы. А вот дальше идет все куда-то в транду. Я не понял, почему Опал Кобой, блин, в капюшоне с каким-то голосом старухи, что-то там на всех угрожает и прочее, когда она, по сути, в книгах была что-то типа, блин, суперзвездой, гламурной и прочее, только еще плюс ко всему и мегагений. И вот это вот в капюшоне чудо где-то на стройке в светящуюся фигню говорит. И я такой, какого черта?
Ну, во-первых, Хонг Чао даже не показывали в фильме, это актриса, которая играла Опал Кобой. И я так...
На артах она есть.
Да, блин, то ли вырезали опять все, потому что непонятно, откуда взялось имя. Потому что они полфильма не знали, а потом до этого Опал Кобой. Я что, моргнул? Когда они ее назвали? Просто, она меня преследует. Окей, я понял. Потом, до этого Опал Кобой мы ее победим. Кстати, секундочку, подождите. А, ладно, хрен с ним, это Дисней, да, бесполезно искать смысл.
Ну да, и Опал, она сама по себе отличный злодей была в книгах, прям вот. Ну, это, наверное, кстати, вот единственный именно злодей в книгах. Ну, не считая вот этого, вот, я забыл, как его зовут, короче, тоже из отряда Лепрекона, который ренегатский капитан или кто-то там, я не помню, как его. Ну, который, типа, с Крутом служил, но говнюком оказался.
Ну, неважно.
Ну, вот это второй злодей, но он такой себе, он а-ля, ну, чисто тупоголовый вояка, а вот Опал была харизматичным и довольно-таки интересным злодеем, хотя бы. И вот она вот на протяжении всех книг была вот реальным таким злодеем, за которого вот было интересно следить. Здесь же это просто капюшон с зеленым светом въебало, и ебало не видно.
Ладно, я внесу маленький плюс. Жеребкинс. Получилось нормально получилось. Вот как, практически как будто с обложки книги с одной, по-моему, с четвертой части секретных материалов они срисовали. Герои именно с дредами, с очочками. Да, это Никель Пател, но хотя бы индус.
Если с внешностью я еще хоть как-то могу, там просто, ну, опять же, книги разные люди по-разному себя представляют. Внешностью я еще более или менее могу там смириться. Но характеры, ну, характер просран, и как бы... Но это общая тема, собственно, фильма, то, что характеры, в принципе, просраны. Единственный характер, чей, ну, ладно, Мулч, типа там более или менее характеры попали, и у кого характера относительно не было в книгах, но появился, это, собственно, батя Фаул, то есть где Колин Фаррелл вообще принес характер хоть какой-то, блин, персонажу, потому что там он был, ну, кроме того, как описывали его прошлое, ну, когда он еще преступником был, где, типа, он весь такой вот был прям мужик-мужиком, в книге он такая, знаешь... как семья какая-то вот на фоне. Типа, блин, стандартный такой картонка.
Меня просто очень сильно удивило, почему они поменяли цвет кожи. Потому что я бы был даже согласен, если бы Дворецкий остался таким же, а вот хотя бы круто переделали бы, я бы еще согласился. Но его сделали женщиной.
Ладно бы женщиной. Если бы они сделали не Джуди Дэнш, я имею в виду, я ничего не имею против Джуди Дэнш, я имею... против именно возраста, потому что как бы она даже первую половину фильма на какой-то хероболе перемещается по типу, блин, инвалидного, не инвалидного кресла, а такой как бы каталки.
Это эльфийский гироскутер, ты не понимаешь.
Если бы они выбрали женщину, ну знаешь, с хорошей физической подготовкой, потому что Крут это такой как бы он, да, он... там сидит за столом, у него там пузо, но он еще как бы военная подготовка в нем чувствуется, и он там вторую книгу, считай, отжигает практически все время, потому что он там, ну, прям вот такой дядя-дядя, это практически комиссар Гордон. А здесь, ну, она еле двигается, и как бы ее отношение к Элфи еще странное вот это вот, потому что с нифига, по книгам, опять же, по книгам Джулиус просто ненавидел, а он прям вот строго очень относился к Элфи и как бы постоянно ее по поводу и без повода пынял. А здесь, ну, просто...
Ее отец предатель. Ну, да, что тебе сразу? Ей всего там за 80, она еще школьница только со скамейки. Ты такой, чего? Сколько ей лет, простите?
И вот, вот это мне вот больше всего взбесило, знаешь, что после того, как я подумал над этим, то, что по книгам, опять по книгам она просто мент. Она просто хочет быть ментом. Она, и вот реально в книгах она хоть мелкая, хоть немножко, типа, как это называется-то, себе на уме, но, так скажем, сильно независимая женщина, которая пробивается, пробивается, хоть ее и шпыняют постоянно. И у нее, ну, кроме того, что она хочет быть ментом, мотивации другой ей не нужно. Она потому что цельный персонаж. Там она описывается, там она раскрывается. Здесь же, так как и актриса как-то подобрана, странно было, и, ну, как бы в сценарии прописана она как персонаж была, говененько. Ей просто кинули дополнительную мотивацию, чтобы кинуть пыль в глаза, что, ну, как бы, персонаж картонка. Поэтому кинули то, что и батя у нее типа предатель, и вот это вот все. То есть здесь ей нужна дополнительная мотивация, чтобы быть ментом. Здесь ей дополнительная мотивация нужна, чтобы вообще хоть что-то делать. Там она просто выполняла свою работу и просто была молодцом.
Не, ну Лара Макдональд, конечно, миленькая. Но, да, с персонажами, конечно, они такие... Где стокгольмский синдром, который в книге описан?
Да, и опять же, возвращаясь вот к сюжету и к тому, вот к твоей претензии, то, что друзьяшки, друзьяшки, с них... Вот реально с них просто вот меня это тоже абсолютно взбесило.
Я ждал, пока он ему по яйцам зарядит. Не да. В лицо, а именно по яйцам. Вот прям вот, чтобы смачно было.
Либо хотя бы в лицо. Потому что каждый раз, когда Артемиусу в книгах прилетает по лицу просто, либо еще что-то, у него лицо полного детского шока, потому что как бы он изо всех ситуаций, изо всех вот этих вот конфликтов выходил при помощи ума. И как бы вот здесь это просрано, потому что, типа, они пару раз поцапались, и то так слабенько, когда он там заходил к ней. И где-то, ну, у меня батю украли, а у меня батю убили. Ты мне веришь? Да, я чёчки снял. Ну, и я не буду тебя гипнотизировать. Не суть то, что на мне сейчас лежит ответственность за всю судьбу волшебного народца и как бы третью межвидовую, межмагическую войну. Не, я не буду тебя колдовать. Когда они еще с дворецки выходят такие вдвоем против отряда, я такой, зачем сейчас переговоры будут вестись? И тут они достают пушки и оба начинают стрелять. И я такой, что,
Не, ну как бы, если отстраняться от книг, то, в принципе, в фильме, то понятно ее мотивация. То есть она как бы нормальная, как бы такая девочка, которая пытается восстановить имя своего отца. Ладно, тут не проблема. Проблема именно в химии главных героев, потому что реально пропущено очень большое количество экранного времени, которое объясняет все это. Понимание героев о том, что там как бы показана ненависть к тем, кто находится наверху, о том, что там им нужно стирать память и никак не показывать, что волшебный народ существует. Тут такой... Да ну нахрен, я, короче, всех атак спасла, короче. Просто полечу, короче, на место, где мой батя предполагаемо погиб. Тут, короче, такая ситуация. Меня немножечко поймали. Ты стоишь и думаешь, пацаны, ну чуть-чуть в сценарии, пожалуйста. Вот немножечко капельку еще мозгов добавьте, и хорошо бы получилось. Если бы некоторые сцены просто убрали, было бы хорошо, потому что фильм-то, по сути, только в Ирландии происходит. У них большинство бабла вбито в спецэффекты. И то... Волшебный народ показан хорошо, прикольно. Но дальше только Ирландия. И немножко из Италии или Испании, я так и не понял, где это. Все. Вы могли что-нибудь еще сделать? Ну, кроме разрушения дома, конечно. Который как-то сразу умудрился очень быстро стать отстроенным, потому что мульча только поймали. Это такой, ладно, окей, я спешу, это на временной парадокс. Просто вот в предыдущей сцене там все было разбито в хлам, а потом такой, нормально. Временной парадокс, Дисней. Нищий смысл, где его нет.
Но опять же, я возьму сейчас книгу. Возьму сейчас Гарри Поттера и Рыцарь демонов ночи. Просто сейчас объясню, почему. Вот смотри, книга где-то, наверное, по объему 3 Гарри Поттера. Первая книга. Точнее, по объему можно уместить 3 первых книги в первую книгу этого Гарри Поттера. То есть 3 первых Артемиус Фаул в одну книгу первую Гарри Поттера по объему. Она маленькая, там текст просто большими буквами прописан. И там... Не суть, много чего и происходит, как бы. То есть, адаптировать можно было в лед просто вот в фильм. Вот если Гарри Поттер, ну, как-то адаптировали под один фильм покнижно, то это вообще в лед. Еще к Гарри Поттеру возвращаясь по поводу вот этих вот... Ты не ощущаешь вот этих ставок, как бы, ну, то, что сейчас вот лежит ответственность на, по поводу всей судьбы, вот всего мира, всего волшебного народа и прочее, то, что если люди узнают, то, как бы, поднимется буча и прочее, прочее. В Гарри Поттере и в Артемиусе был что-то типа, как бы это объяснить, не суда, а правительство, которое все вот это регулировало, у которых было дофига правил, и как бы здесь этого нет. Здесь это просто как-то сделано. Нету вот этого вот ощущения мира, целостности. Как, опять же, в Гарри Поттере все вот эти шуточки, их все вот эти вот магические эти были, они ощущались. То есть ты мог представить, а здесь, опять же, этого нет.
Понимаешь, вот в этом и проблема. Я тебе скажу. Фильм слишком похож на Гарри Поттер.
Нет, он именно не похож на Гарри Поттер.
Не-не-не-не-не. Смотри, я тебе сейчас объясню. Нам показывают мир людей, как пацану плохо, потом хоп, волшебный мир, потом пацан входит в волшебный мир, и все. Дальше фильм как-то развивается по-своему, и Кеннет Брана подбитая курица, которая не понимает, что нужно сделать со сценарием. Я с тобой полностью согласен, что если бы слепили две книги в один фильм, было бы намного лучше, сюжетных дыр было бы меньше. Изначально планировалось сделать фильм из двух книг. И там, по логике, это бы подходило даже в этом фильме. Потому что они пошли бы батю спасать.
Почему я еще упомянул «Рыцарь демонов ночи» и почему я против того, чтобы они слепили две книги в одну? Я именно за то, чтобы они взяли первую книгу и только ее экранизировали, потому что у них было бы время рассказать, показать и объяснить правила игры. Что я имею в виду? Возьмем «Рыцарь демонов ночи». Начинается фильм, там ты не понимаешь, кто злодей, кто добряк, там они погонь, не суть, он типа в отель, его ловят, и тут начинают появляться демоны, он какой-то хренью капает на дверь, демоны начинают взрываться, не могут пройти, и ты такой, что, блин, происходит в этом фильме? И где-то на 20-й минуте он начинает объяснять, что происходит в этом фильме. Он объясняет правила игры, то, что вот это типа, ну, один из там нескольких демонов там главных, которые пытаются там захватить последний ключ, чтобы возродилась тьма в мире. Потому что изначально, типа, была тьма, потом да будет свет и так далее, семь ключей и так далее, и так далее. Почему он капает кровью, чьей кровью он капает? Это кровь там Христа и остальных, кто нес этот ключ. Про вот эти звездочки у него на руке он рассказывает то, что если они кругом становятся, то это место побоища, где он передает ключ и так далее, и так далее, и так далее. Он объясняет подробно все правила игры. И дальше весь фильм ты знаешь... что, как в фильме работает, почему и почему, где что-то не работает. Здесь же в книге объяснено, почему они не заходят в дом, про поле это временное рассказывают, про то, как магия у кого как работает. Здесь рассказывают, ну вот, по касательной, и ты ни хрена не понимаешь, что путаешься, и что происходит. Если бы они экранизировали только первую книгу, они бы могли... уделить время на именно описание и правила и прочее, и прочее. Потому что пока бы он разобрался с алфавитом, пока бы он прочитал и так далее, как в Death Note, то есть все правила обусловлены, и по этим правилам фильм играет. И как зритель ты понимаешь, почему вещи происходят так, как они происходят. Здесь нихуя не понятно, почему вещи происходят, как они происходят, и главное, зачем они происходят.
А в конце зачем для сиквела? Ты такой, вы серьезно? Вы ж мир спасли.
Да, и опять же, если бы ты знал правила, ты бы ждал фильм, потому что тебе было бы интересно, как они будут вокруг этих правил дальше плясать.
Меня вот больше всего бомбануло то, что они раскрыли дворецкий. Ты такой, сука, ты три книги ждал узнать, как его зовут. Это была одна из завязок фильма, одна из завязок книги. Потому что дворецкий, а зовут дворецкий. А дальше дворецкий, а тут такой домовой.
Не называйте его дворецкий, потому что он вас пополам переломает. Ага, это, блин, одна из ключевых сцен в третьей книге, то, что как бы, или в какой, подожди, в четвертой, или...
В третьей, когда он умирает, когда Джульетта начинает быть телохранителем Артемиса, он при смерти признается, когда он, как его зовут.
Не только это еще и в четвертой, по-моему, книге, то, что когда им все-таки стирают память, и, ну, и Дворецкий, и Джульетти, и Арти, чтобы Дворецкий смог все вспомнить, Артемиус просто говорит его имя на записи. И просто Дворецкий все, он ему сразу верит, короче, во все, что он говорит. Про то, как Артемиус себя там убеждал, это вообще отдельная история. Но вот благодаря вот тому, что Артемиус просто говорит это его имя, Дворецкий абсолютно полностью верит во все, что говорит Артемиус на записи. Поэтому непонятно зачем, почему, ну вот как работает, зачем. Персонажей нет, правил нет, интереса нет, вообще ничего нет. Актерской игры тоже нихера нет.
Нет, актерская игра-то может быть и есть.
Но не в этом фильме. Взяли еще какого-то загорелого пацана, у которого постоянно на лице какая-то усмешка. Артемиус это просто гробовой кирпич просто постоянно был.
И Артемиус, который все время такой, я спокоен. Всегда. То есть, что бы ни произошло. Когда он в банк идет по поддельным документам, чтобы это все хранилище грабить. Просто такой, что? Дворецкий, разберись. Что-то мне это не нравится. Тут такой, господин Фаул, вам страшно? Да, немножко.
И он позволял себе вот эту вот, хоть какую-то усмешку только тогда, когда он пошутил так, как понял только он, никто не понял, потому что шутка слишком смешная, только для умных.
И то он не улыбался, у него краешек губ приподнимался.
И, может, бровка, когда он совсем прям удивлялся, когда какая-то прям невиданная срань происходила.
это вы думаете, мы издеваемся, это в книге написано просто. Вот мы, честно говоря, со Славой, когда узнали, что... Blackwashing, да?
Ну да.
Мы ждали, что это будет другой герой. Даже Скала бы подошел лучше. Это, ну, в принципе, Артемис Фаул получит как семейный фильм. Ну, вроде как. Скала там идеально бы вписался, но, походу, у Диснея столько денег не было.
По идее, блин, идеальным Дворецким был бы Джейсон Стэтхэм, только если ему чуть-чуть роста добавить и чуть-чуть в ширину.
Ну да, но он с Анонзи просто 1.98 м, поэтому... Хотя в фильме это не ощущается, что он здоровый.
Да, он просто какой-то жирный.
Обычный, совсем обычный. Ну, то есть, как бы, твою мать, ну, я не знаю. Я не верю, что он Дворецкий. Он как будто, знаешь... Не из этого фильма пришел. Это просто персонаж, которого впихнули в какой-то момент на съемке. Он такой: что я здесь делаю? Ты Дворецкий, а, окей, ладно. И Дворецкий, чего я?
Эй, ты, вот ты, да, вот мужик, ты очень эклектичный. У тебя белые волосы и голубые глаза. Вот давай в нашем фильме сниматься. Вот я так и думаю. Я, блин, готов. Вот у меня, я не знаю, конфетка лежит, короче, с апельсиновым вкусом. Вот я готов ее поставить, то что так и было, блин, в действительности.
Чувак, у него карие глаза.
В фильме у него голубые. А не суть, может, он, блин, мимо проходил, может, он со зрением проблемы, он решил просто купить, ну, блин, еще и цветные. Кто тебя, вот, кто... Че ты мне теперь докажешь? Ты мою конфетку захотел апельсину, а хер тебе.
Свою конфетку оставь себе, жлоб.
Не жлоб, а экономный. Что тебе не нравится, я не понимаю.
Мы забыли сказать про главного героя. Самый-самый-самый главный герой, который Артемис Фаул. Актер, который сам не понимает, что он в этом фильме забыл.
Да потому что никто не понимает, что они забыли. Один этот, Колин Фаррелл, понимает, что он там забыл. Знаешь, что он там забыл?
Гонорар.
Да, и то, что он подписал контракт с Диснеем еще на Дамбо. И теперь он хер выкрутится.
Так Дамбо уже снят.
Но, понимаешь, когда ты работаешь с Диснеем, когда ты подписываешь контракт, ты...
Мелкий шрифт, да, да.
Ты не на один фильм соглашаешься, дружище. Ты соглашаешься на ряд фильмов, и ты такой сидишь и думаешь, вот как быстрее отмучиться. И Колин Фаррелл такой: о, я буду в костюме в Ирландии, то есть мне ехать далеко не надо и на самолете никуда. И как бы я с пацанишкой поболтаю немножко, я буду в костюме, сяду в вертолетик, который, скорее всего, на CGI не полетит, и повисю немножко. И мне прическу попортят. И все. И я отделался.
Джордж Гад почти что отделался тоже. Вот спорим на эту ситуацию. Что у него было? «Красавица и чудовище» — это первый залет, когда он играл гея.
Frozen 2.
Да, хорошо. Отдельно Олаф. Короткометражка «Артемис Фаул». Все, «Анальный рапторт» скоро закончится.
Я думаю, это, короче, наверное, целая тема заслуживает Дисней и его «Анальное рабство». Так что это надолго.
Я могу сказать одно. То, что если отбросить все минусы фильма, их у него очень много, то... Он заслуживает своей оценки. Вот именно. Это очень слабый фильм. На кого он был нацелен, непонятно. На детей ли? Сомневаюсь. На подростков? Тоже как бы не. На фанатов книги? Я думаю, что если они пришли бы в кинотеатр, они бы сожгли кинотеатр просто.
Я готов даже сказать то, что... Как же его зовут? Вот Пол Андерсон, да?
Да.
То, что даже он не так насрал в душ фанатов, как вот, собственно, ребят, которые сделали Артемиуса Фаула фильм.
Ты знаешь, если бы Артемиус Фаул 3 был бы таким же, как Обитель зла 3, да, можно было говорить, что все плохо. Но Обитель зла 1 хороший фильм.
Обитель зла 1 хороший фильм. И я говорю немножко про другое, то, что Андерсон сделал свою вселенную со своим главным героем, вокруг которого крутится весь сюжет, и поломались все остальные персонажи вселенной об нее. И как бы это альтернативная реальность, где Элис — это пуп земли. Ты можешь хотя бы дистанцировать себя от того, что происходит в фильме, и просто понимать то, что ну, чувак просто решил отдохнуть с женой, и у них хобби такое. А как бы, когда ты смотришь Артемиуса Фаула, ты видишь знакомых персонажей, которые в знакомой обстановке говорят знакомые тебе слова, которые делают почти знакомые тебе вещи, но делают это так коряво, так мерзко, что ну просто не можешь вот не злиться. И даже после просмотра, то есть во время просмотра тебя злость берет, а после просмотра тебя берет уже просто грусть, и отчаяние, потому что экранизации Артемиса Фаула разговоры шли очень давно, потому что как бы это, ну, следующий Гарри Поттер был, то есть все понимали то, что это практически, ну, то есть это дойная корова, если ее обставить правильно, это просто реально следующий Гарри Поттер, можно клепать фильмы за фильмами, книг там столько же, сколько от Гарри Поттера.
8.
как бы можно сделать столько же фильмов. Но!
Если бы Disney не купили бы права, все было бы хорошо.
Да, во-первых, теперь они обделались. Во-вторых, они обделались очень крупно, потому что они потратили на этот фильм до хера денег. Третье, теперь как минимум 10 лет никто не будет подходить и близко к творчеству Йона Колфера. Ну, я имею в виду экранизации. И в-четвертых, теперь, даже если это экранизируют, они попытаются максимально дистанцировать себя от этого фильма, а в этом фильме, считай, костяк первой книги. Просто, ну, как бы, поломанный, прикрашенный и, как бы, вывернутый наизнанку. И из-за этого они либо пойдут на радикальные изменения, которые еще более радикальные, чем здесь. С первого фильма вряд ли кто-то еще возьмется. Это не какой-нибудь там «Терминатор» или «Чужие», где, ну, был костяк из как минимум двух хороших фильмов, на которых можно было что-то завязать. Это один фильм, который просрался, который провалился, который с большим бюджетом, но он реально просрался.
Ну, не знаю, если они Warner Brothers по дешевочке продадут права, хотя вряд ли. Я, может быть, надеюсь, что сериал выпустят какой-нибудь. Ну, серьезно, если бы они сделали бы как «По пути Мандалорца», сериал.
Не, «По пути Мандалорца» — это одно, а есть всегда, так как это Disney, есть всегда путь искателя истины. Ты знаешь, что такое искатель истины? Это первое правило волшебника. Книга «Первое правило волшебника» про, собственно, меч искателя истины. В книге там происходят всякие брутальные вещи, там пытки, прочее, прочее. В первых, по крайней мере, ну, «Первое правило волшебника» состоит из двух книг. Там потом второе из двух книг, третье из двух. Но не суть. Первые книги, там вот реальные пытки и прочее, и прочее. А тут приходит Дисней, и там такое а-ля, знаешь, приключение Геркулеса получается.
Disappointed! Я не знаю, весь интернет горит с того, что плохо получилось, плохо, очень плохо, не надо так больше делать. И, скорее всего, это, да, правда, больше никто не делать не будет. То есть к Колферу никто больше не вернется. У него есть еще одна книга. Слава богу, эта серия загнулась.
Я думаю, то, что Диснею повезло, что сейчас пандемия, и пошли люди в кинотеатр.
Ты знаешь, это будет как с Капитаном Марвел. Я вот уверен. Я уверен, что набралась бы армия хомячков, которая писала бы восторженные отзывы, то что «Да! Прекрасно! Начало новой вселенной! Наш отпор Гарри Поттеру! Что-нибудь еще!» Также бы скупались бы места в кинотеатрах, как на «Капитана Марвел», когда приходишь, короче, в зал, там все скуплено, ты сидишь такой один в окружении проектора и такой «Чё-то как-то странно». Я тебе говорю, это нормальная маркетинговая ситуация, то есть влили бы бабла и все.
«Капитан Марвел» был... Ну, он неплохой фильм, он посредственный, он реально пустой и...
А этот, сука, шедевр.
Не, этот говно. И дело в том, что нам «Капитан Марвел» могли накрутить эти места и прочее благодаря повесточке. То, что типа вот, супергерой-женщина, которая вся такая феминистка и прочее. И то, что если вы не ходили, если вы хаете фильм, то как бы вы сексист и прочее, и прочее. А здесь не на что педалировать. То есть не на что оправдывать говенность фильма и нечем защищать его, потому что, ну, как бы, он говно, и там, ну, ничего нету.
Ты понимаешь, самый большой момент этого фильма. Оставьте заморозку времени, но не заморозку внутри. Мы не можем туда войти. Подождите. Вы ставите заморозку, доставите гнома, гном прорывает тоннель, берет эльфа, выходит. Фильм закончился через 10 минут. Слишком просто. Мы сделаем себе проблем. Просто на пустом месте ты такой. Да, это имеет смысл, да.
Я тебе еще больше скажу. Мне взбесило нереально вот это вот. Опять же, в сравнении с книжным фаулом. То, что начинается вот этот шторм. Он такой. Стоит с дворецким. Снаружи дома. Снаружи дома. Еще раз. И такой типа. О, да это они сейчас этот будут накладывать. Поле. И стоят. Артемиуса можно было снять 10 разными способами за километр оттуда.
И утопить в море.
Ой, какой же тупизм, просто непроходимый.
А на этой оптимистичной ноте мы, наверное, закончим, потому что плевать говном этот шедевр можно долго. Ждем обзора от ностальгирующего критика. Не, ну вдруг сделает.
Да, он, может, и сделает, но у него будет а-ля... Да, фильм говно, а книжки не читал.
Спасибо, что слушали нас. Выскажите свое мнение, что вы думаете про Артемиса Фаула и его экранизацию. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, ставьте лайки. Мы есть на iTunes, в Google подкастах, в Яндексе, на SoundCloud, на CastBox и везде, где только можно. Всего доброго, всем пока. Что, от славы ничего не будет?
До свидания.
Что ты такой умнулся от этого? До свидания. Знаешь, ты такой чувствуешь, что ты автор книг и такой, посмотрел этот фильм такой... «До свидания». Там где-то на заднем плане такой звук выстрела звучит.
Я только, блин, гномий Дарвайт вспомнил, и все. Лучше просто сказать об этом фильме. Лучше бы ничего не снимали.
Могло быть и хуже.
Могло было быть хотя бы комната, а оказалось просто какое-то говно.